Лазуринская интернат. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Евгений Берг, корреспондент интернет-издания «Медуза». Хотел уточнить, действительно ли у вас все сотрудники сейчас отстранены от работы?
Нет, это не... Все работают у нас.
Все работают?
Да.
Я хотел, на самом деле, получить комментарий по поводу случаев возможного массового изнасилования на вашем детдоме.
Ну, по этому вопросу вам лучше обратиться на следственные органы, они вам там разъяснят.
А вот преподаватели, которых подозревают в изнасиловании?
Сотрудники работают.
А чита Бутковых, вот, Анна и Николай?
Ну, я как бы больше вам не могу ничего сказать. По моим связям, у меня все как бы сотрудники работают, никто ничего не понял.
Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом примечательном, важном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, коллеги Берга со мной сегодня в студии нет, он уехал в командировку в Челябинск, и уехал он в командировку по той самой теме, которой будет посвящен наш сегодняшний подкаст. Перед тем, как мы начнем, хотел бы напомнить, что у «Медузы» есть всего 4 подкаста, помимо «Медузы в курсе» это «Как жить», «Текст недели» и «Дело случая». Отыскивайте их, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте оценки в iTunes и приложениях для подкастов. Оставляйте комментарии, что вам нравится, а что нет. Это помогает другим слушателям обнаружить наши подкасты. 19 февраля челябинское издание 74.ru рассказало, что в одном из областных детских домов насилуют детей. Причем это происходит постоянно. Об этом журналистам сообщили родители, которые взяли детей на воспитание из детдома. Позже выяснилось, что речь идет о Лазурнинской школе-интернате. Об изнасилованиях рассказали как минимум 8 детей, но предположительно пострадавших может быть больше десятка. Базовых, если так можно сказать, вариантов изнасилования было 2. Во-первых, в детдом регулярно приходил человек, которого все дети знали по имени Серега. Он водил мальчиков на рыбалку, где помимо, собственно, рыбной ловли и всяких приятных туристических активностей, типа печеной на углях картошки, отводил детей в кусты и насиловал. По возвращении с рыбалки он отдавал деньги одной из воспитательниц. В день публикации материалов на 74.ru Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних в одном из детских домов региона. Потерпевшими по этому делу признаны 7 детей. В тот же день появился первый обвиняемый, 51-летний местный житель. Его имя не называлось, он был заключен под стражу, и издание 74.ru написало, что это и есть тот самый Серега. Второй вариант не менее дикий. Дети рассказали, что работающие воспитателями в интернате муж и жена регулярно приходили в спальню к мальчикам, где при детях занимались сексом, вовлекая в эту, по-другому не скажешь, оргию воспитанников. Кроме того, они принуждали мальчиков совершать или как минимум имитировать сексуальное насилие по отношению к одной из воспитанниц, 8-летней девочке. Коллега Берг выяснил, что в Лазурнинской школе-интернате действительно работает семейная пара воспитателей – Анна и Николай Бутковы. Их страницы во ВКонтакте подтверждают, что они женаты и работают в детдоме. Николай Бутков, по информации на сайте Лазурнинской школы-интерната, в 2017 году прошел курсы повышения квалификации по теме, цитирую, «жестокое обращение с детьми, диагностика, коррекция, профилактика». На странице во ВКонтакте у Бутковых выложены счастливые свадебные фото, а также несколько фотографий с атрибутикой волгоградского футбольного клуба «Ротор». Симпатизирую «Ротору», но только таких болельщиков, конечно, ему сейчас и не хватало. Судя по тому, что говорят сами сотрудники Лазурнинской школы-интерната, пока никаких санкций к супругам Бутковым применено не было. В начале этого подкаста вы могли слышать запись звонка в интернат. Там коллеги Бергу сказали, это было 20 февраля, что все сотрудники продолжают исполнять свои обязанности. А по поводу обвинений в сексуальном насилии предложили обратиться за комментариями в следственные органы. Еще один неприятный поворот этой истории. Челябинский адвокат Андрей Лепехин из правозащитной организации «Зона права» рассказал о том, что приемным родителям детей, которые рассказали об изнасилованиях, начали угрожать. Причем угрожали им чуть ли не от имени уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной. По крайней мере, именно от ее имени им звонили и говорили перестать общаться с журналистами. Причем в довольно жесткой форме. Сама Буторина и глава ассоциации приемных родителей, через которую эти сообщения передавались, вроде как все опровергают. Коллега Берг находится сейчас в Челябинске. Давайте послушаем, что там происходит и что нового ему удалось выяснить. Привет, Евгений. Как ты там в Челябинске?
Да, Леш, привет. Значит, мне удалось побывать, во-первых, в этом детском доме, в этой коррекционной школе-интернате, которая находится примерно в 20-30 минутах. Это довольно захолустное место, скажу честно, потому что туда нужно добираться на маршрутке, которая ходит раз в полчаса, потом еще ехать на такси. Вот. И, удивительным образом тут рядом оказался отель, в котором я, собственно, скажем так, отель, в котором я ночую. Так вот, что из себя представляет этот детский дом? Ну, это довольно большое трехэтажное здание, там есть детские площадки, и там никто, естественно, с тобой не хочет говорить. Я встретил там ребят с «Дождя», которые пытались там как-то около забора поймать кого-то, чтобы кто-то с ними пообщался. Это было практически невозможно, потому что там все на очень-очень сильной измене. И хотя там спереди ворота закрыты на замок железной цепью, дело в том, что сзади там просто нет забора, поэтому я прошел, и мне удалось поговорить с одной женщиной, это местный педагог, и она вообще ни в какую, как бы она сказала, что она ни в какую не будет разговаривать, но как бы стоило мне спросить, что она вообще думает про происходящее, она как бы из нее полилась просто потоком. И она рассказала, что, конечно, никто не верит, что педагоги, что воспитатели этого детского дома насиловали этих детей. Она говорит, что как бы она проработала там середина 70-х годов, и такой грязи, какая сейчас льется на них, никогда не было. И что дети все их очень любят, и что у них очень хорошие условия, и что у них пятиразовое питание. Самое интересное, она говорила очень искренне, то есть она практически чуть ли не плакала, она периодически срывалась, как бы она говорила очень агрессивно, громко. Потому что видно было, что ей очень больно от всего происходящего. И у меня сложилось искреннее впечатление, что она, конечно, ну, ни в коем случае не допускает вообще возможности, что там были какие-то изнасилования, с одной стороны, а с другой стороны, что она всячески желает этим детям, которые там находятся, в этой коррекционной школе, всячески желает им добра. Но через некоторое время, тот же день, через несколько часов, мне удалось встретиться с двумя родительницами, двумя мамами из этих приемных семей, и они мне рассказали такие подробности, от которых у меня просто разболелась башка. Вот сейчас задержан только этот некто Серега, на самом деле известная его фамилия, это Сергей Кокорин. Но в рассказах их детей он практически, то есть он появляется, но больше там появляются воспитатели этого детского дома. Они рассказывают, что это было постоянно, что они действительно приходили к этим детям в спальне, что они занимались там сексом, муж и жена, что они после этого привлекали к этому детей, что эта женщина писала на них, что эта женщина испражнялась на них, заставляя есть кал. И это происходило периодически какое-то время. Я не знаю, были ли все преподаватели, если это действительно все правда, были ли все преподаватели в курсе или нет, но они настаивают, что это продолжалось довольно длительное время, и сложно было этого не знать. Еще, конечно, еще отдельный их консерн состоит в том, что они не уверены в том, что следствие ведется на самом деле, и очень переживают за то, что сейчас это дело постараются замять, развалить его, детей отнять, потому что дети из коррекционного дома, если им подтвердить их психиатрический диагноз, а у них средняя умственная отсталость, то их можно будет просто потом поместить в дурку. Ну а родителей там, соответственно, на них завести уголовное дело уж там по клевете или просто по несоблюдению родительских обязанностей. И как мы помним, допустим, по делу семьи Дель, это все делается очень быстро, очень просто. Забрать детей можно буквально одним днем.
А расскажи, а получила ли какое-нибудь развитие ситуация с родителями, которые жаловались на давление?
Да. Это очень интересный вопрос, и что мне удалось выяснить, когда я напрямую, наконец, пообщался с родителями, что нет, в действительности детский омбудсмен Челябинской области Буторина, Ирина Буторина, им не угрожала. Ситуация такая. Адвокат Андрей Лепехин мне рассказал, что он общался с журналистками, которые в челябинской прессе впервые выпустили эту публикацию, и эти журналистки рассказали ему, что когда они общались с этими родительницами, родительницам поступил звонок, и оттуда кто-то очень громко практически кричал на них и требовал, чтобы они прекратили общение с прессой под какими-то страшными предлогами. И мы написали эту новость. И сейчас выясняется, что, очевидно, придется писать опровержение, потому что в действительности, как мне объяснили эти женщины, родительницы, женщина, которая им звонила, это председатель местного комитета приемных родителей. И она поделилась с ними своими соображениями о том, что им не стоит сейчас пока вовлекать прессу в обсуждение этого вопроса, пока идет следствие. И в действительности она им никак не угрожала. Да, она говорила громко, потому что она говорит громко в принципе. И она звонила из другого города, поэтому она как бы повышала голос в трубку, чтобы ее слышали. И вот на этом непонимании все и построилось. И как мне сказали родительницы, Бутурина была единственной женщиной, которая их выслушала. Они так и говорят, она не сделала нам ничего плохого, ничего хорошего. Но, по крайней мере, она нас выслушала. Поэтому в действительности никаких угроз к ним не поступало. Что, впрочем, не значит, что положение этих женщин, этих приемных матерей и приемных семей, его нельзя назвать хорошим. Потому что следствие идет достаточно медленно. Они говорят, женщины говорят, что с их детьми не проводилось пока никаких следственных действий. Один раз только их самих опросили следователи. При этом ни психолого-психиатрическая экспертиза, ни медицинская экспертиза не проводилась. Поэтому пока не ясно, чем это все закончится.
Репортаж коллеги Берга из Челябинска должен выйти на «Медузе» в ближайшие дни, не пропустите его. О том, как проходит реабилитация детей, пострадавших от сексуального насилия, мы поговорили с психологом Инной Пасечник. Она работает в фонде «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Как психологи или кто-то еще, может быть, там приемные родители, узнают о том, что ребенок подвергся насилию?
Как правило, приемные родители это узнают, когда наблюдают за игрой ребенка, потому что ребенок, который подвергался насилию, очень часто начинает отыгрывать эту историю на игрушках, ну или там на себе и детях других. То есть, как правило, эти дети показывают свой опыт либо через игрушки, либо они пытаются то же самое сделать с равными себе. И это обычно то, что очень напрягает родителей, это обычно с чем они приходят и говорят, вот у нас вот такая история произошла. И, как правило, если ребенок это делает, то для меня, как для психолога, это сигнал, что с ним это происходило. Или если я, например, как психолог, который знает, что в детских домах обычно ничего хорошего не происходит, пытаюсь немножко в эту тему зайти со стороны, там не было ли такого, что тебя кто-то обижал, как тебя обижал, какие там были негодяи, которые тебя каким-то неприятные вещи с тобой сделали. И тогда ребенок начинает рассказывать. Вот. Но для этого нужно более-менее к этому подвести, начать задавать эти вопросы.
А вот если хотя бы примерную статистику пытаться привести, все-таки насколько чисты случаи сексуального насилия в детских домах?
Честно говоря, я в последнее время в панике пребываю. Может быть, это, конечно, там какой-то мой личный опыт, да, потому что когда начинаешь с какими-то такими вещами работать, вообще со сложными детьми, то так или иначе начинает стекаться примерно вот такие какие-то сложные случаи. Мне кажется, что из 10 детей, которые ко мне приходят, 6 подвергались сексуальному использованию либо в детских домах, либо в неблагополучных кровных семьях.
А вот если семьи приемные, с ними же тоже случаются какие-то... Вот, в СМИ, по крайней мере, попадали несколько историй, когда там детей бьют. Там, по крайней мере, у меня в голове есть два пути, да, где могут жить дети-сироты. Да, это детские дома государственные, либо приемные семьи. Вот если сравнивать два этих института, можно ли говорить все-таки, что в приемной семье ребенок будет чувствовать себя безопаснее и меньше шансов, что он там подвергнется насилию?
Чаще всего да, потому что большая часть историй происходит все-таки в детских домах, и это, как правило, связано с двумя вещами. Да, первая история, почему это происходит, это все-таки насилие со стороны других воспитанников детского дома. Как правило, старшие сексуально используют младших. Но в некотором смысле это такое попустительство со стороны взрослых в этом детском доме. То есть они сами, взрослые, ничего такого не делают, но они закрывают на это глаза. Да, то есть невозможно про это пожаловаться, невозможно про это сказать. То есть то, что там происходит в условно ночное время, ну, то есть там с вечера и до утра, это просто какой-то ад. И, на мой взгляд, было бы желание со стороны взрослых это проконтролировать, это отследить, это было бы не проблема, просто никому это не интересно. Ну, то есть насильники — это те, кто вырос в этом детском доме, сейчас им 12, 13, 14 и так далее лет. В плане того, что взрослые в детских домах сейчас — это более редкие истории. То есть я знаю, что в 90-е годы это было сплошь и рядом. Ну, то есть просто откровенно детей продавали. Ну, то есть вот примерно такая же история, как в Челябинске, когда взрослые примерно понимали, что происходит, да, администрация детского дома. Просто она на этом зарабатывала. И это было сплошь и рядом, потому что системы были закрыты, никто ничего отследить не мог. Сейчас, на мой взгляд, все-таки этого поменьше. То есть сейчас это скорее такой нонсенс, чем норма существования детского дома. Ну, вот, например, в психоневрологических интернатах, да, поскольку это тоже система до сих пор еще остается закрытая, то есть куда после 18 лет переводят людей, неспособных, ну, или как зарегистрировано в документах, да, то есть реально, может быть, эти люди способны к самостоятельной жизни, но у них документы оформлены таким образом, как будто бы они к самостоятельной жизни не способны. Вот в психоневрологических интернатах это до сих пор продолжается.
А расскажите, пожалуйста, ну, хотя бы в общих чертах, да, как проходит реабилитация пострадавших детей, вот то, чем, собственно, вы занимаетесь, да, в чем она заключается?
Это сильно зависит от возраста ребенка. Я, наверное, сейчас какие-то страшные вещи скажу, да, но у меня там пятилетки, которые с этим сталкивались. и с ними все равно это дело как-то надо прорабатывать. И тогда, ну, с детьми, наверное, где-то до 10 лет мы это дело прорабатываем в игре. То есть, грубо говоря, я ставлю некоторых негодяев, да, то есть некоторых там людей, которые потенциально могли навредить ребенку в символической форме, то есть это либо игрушка какая-то, либо рисунок. И задача ребенка, ну, в некотором смысле выразить свое нежелание, чтобы по отношению к ним это совершалось. То есть сказать нет, так нельзя, там, со мной так нельзя, да, не знаю, поколотить это, то есть выразить свою злость и защитить себя от вот этого вот негодяя, который им причинял вред. С более старшими детьми это можно проговаривать. И очень здесь есть просто технология работы с травмой, когда мы проговариваем не только сами события, да, мы очень тщательно обращаем внимание на чувства. И дальше мы тоже выражаем свою злость разными способами, да, и словесными, и это такие сценки, и там, в символической форме мы можем вот этого вот негодяя, который причинял вред, ребенку посадить в тюрьму. То есть в любом случае ребенок должен защитить себя. И сделать так, чтобы тот человек, который причинил ему вред, был наказан.
А известно ли вам, что делается в России, если что-то делается, для профилактики подобных случаев? Или есть ли вообще какой-то выход из той ситуации, в которой вот сейчас находится вся эта, не знаю, как сказать, институт детских домов, закрытых учреждений, как вам кажется?
Ну, выход есть, и эта работа сейчас делается на федеральном уровне, в том числе вот президент фонда, в котором я работаю, фонд волонтеров помощи детям-сиротам, тоже работает на это, потому что основная задача сделать детский дом как институт открытым, да, чтобы туда могли приходить другие люди, чтобы там могли быть волонтеры. Самое страшное — это когда этот институт закрыт, да, и тогда в закрытом учреждении может происходить все что угодно. Основная работа — это сделать детские дома открытыми для взаимодействия с внешней средой. Да? То есть дети должны ходить в общеобразовательные школы, все дети должны ходить в дома культуры на какие-то кружки, как обычные дети. И в тот момент, когда мы это дело открываем, грубо говоря, это там, грязное белье, да, оно там не может больше сохраняться. То есть рано или поздно кто-то из детей начнет про это говорить. И тогда это, по крайней мере, можно как-то контролировать. Но кроме того, речь идет еще о все-таки обучении и отборе персонала. Что, грубо говоря, в Москве как-то, там, в больших городах как-то возможно, и практически невозможно в региональных детских домах, потому что все упирается в низкую зарплату, в то, что очень большая текучка кадров, потому что это, правда, тяжелая работа. Когда я материал прочитала, я вспомнила тот случай, который был у нас, когда тоже были дети, которые взяла приемная семья, и там было несколько кровных братьев и сестер, и все как один там подвергались сексуальному использованию, и каждый ребенок смог про это что-то рассказать, ну, там, про то, что он в этом побывал. Это ну, не в Москве, да, это один из регионов, и мы от нашего фонда писали такую просьбу, да, заявление, чтобы там, местное министерство образования, по-моему, там какое-то местное самоуправление, ну, в общем, в три организации мы писали руководству этой области, чтобы разобрались, что там происходит в этих детских домах. И, понимаете, даже в какой-то момент выходил следователь, но по факту мы просто получили бумажку о том, что действий, нарушающих права и достоинства детей, не выявлено. Ну, то есть в этом детском доме ничего не обнаружили, да, хотя там было понятно, кто является основным человеком, который причиняет вред, и было четко известно про физическое насилие со стороны воспитателей. То есть абсолютно, да, картинка один в один, когда все перепугались, срочно стали выходить на контакт, мило разговаривать, спрашивать, может быть, дети все выдумали, это же, ну, вряд ли, это же это правда, но у нас такие хорошие директора, и что-то там формально было сделано, но нам отписали, что в этом детском доме все хорошо. И это классика. Ну, то есть они все начинают срочно себя оберегать и защищать. В этих случаях есть только единственная надежда, что если поднимать шумиху, то, по крайней мере, те, кто причинял вред детей, они ведут себя потише. То есть они перестают так откровенно гнусно себя вести. Но, к сожалению, поймать кого-то за этим преступлением получается практически невозможно.
— сожалению, история в Челябинске далеко не единичный случай. По словам психологов и других социальных работников, занимающихся этой проблематикой, в закрытых учреждениях, особенно там, где содержатся дети и подростки с отклонениями в развитии, воспитанники постоянно становятся жертвами сексуального насилия, как со стороны воспитателей, так и со стороны более старших сверстников. Похожая история, к сожалению, и в так называемых ПНИ, психоневрологических интернатах, где содержатся взрослые люди. В ноябре 2015 года достоянием общественности стала история в Забайкалье. Выяснилось, что в детдоме номер 1 Читы детей били, морили голодом, привязывали к дверям и столбам и подвергали сексуальному насилию. А также их травили как опущенных. Да, вообще порядки в этом детдоме очень сильно напоминают тюремные. Здесь во многом жизнь устроена по понятиям. Есть смотрящие, опущенные, так, блатные и так далее. Инициатором разоблачения этого стала бывшая активистка Молодой гвардии Единой России и руководитель Союза добровольцев России Яна Лантратова. И об этом выходил довольно большой и довольно страшный текст на медиазоне. Через две недели после первой публикации об этой истории в Чите на педагогов детдома, полицейских и медиков было возбуждено больше десятка уголовных дел. Но, к сожалению, вот в России всегда так происходит, да, что когда какая-то история становится достоянием общественности, сразу вокруг нее начинают бегать следователи, полицейские, возбуждаться уголовные дела. А вот происходит ли какая-то реальная борьба с этим, неясно. Об этой страшной тенденции, о том, можно ли вообще как-то победить ситуацию с сексуальным насилием в закрытых учреждениях, мы решили поговорить с журналисткой Верой Шенгелией. Она, в частности, проводила для «Медузы» большое расследование о тех самых ПНИ, психоневрологических интернатах, за стенами которых тоже постоянно нарушаются права пациентов.
Привет. Скажи, пожалуйста, насколько правомерно говорить, что случай в Челябинске не исключение из правил, да, а характерная черта системы?
Вообще, это главный мой поинт, да, и то, за что я, в общем, так много бьюсь и сражаюсь, и то, чему я стараюсь уделять как раз в своих текстах какое-то большое внимание. Мне как раз кажется очень важным, чтобы люди поняли, что это не какое-то ЧП, да, не какое-то редкое происшествие в каком-то региональном детском доме, а что это главная черта того, что социологи называют тоталитарный институт. Да, это такой социологический термин, который ввел американский социолог Гофман, который ровно описывает все дедовщины и армии. То, что мы видели в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», то, что вот произошло в Челябинском детском доме, и то, что происходит в психоневрологических интернатах, про которые я как раз много пишу. Это такая замкнутая система, в которой очень жесткая иерархия, это изоляция, и это большая власть персонала, да, или большая власть, ну, вот людей, которые там живут, да, которые каким-то образом в связи с поощрением персонала как-то в эту иерархическую лестницу вписались. Да, там невозможно поменять роли, там нет никаких внешних глаз, там выстраивается какая-то своя внутренняя система, где насилие, как правило, абсолютно нормализовано, да, и вот такие вещи... На самом деле, они каждый раз так ужасно звучат, как что-то такое экстраординарное. На самом деле, количество детских домов, таких закрытых, особенно детских домов для детей с особенностями развития, или там те же интернаты, не знаю, то, что происходит в тюрьмах и так далее, это все абсолютное нормализованное насилие, которое в этих закрытых институциях воспроизводится. Так что это, конечно, никакой не редкий случай, а абсолютное систематическое насилие, которое, я тебя уверяю, происходит по всей стране в огромном количестве институций.
Как получается, что не только дети, но и взрослые оказываются жертвами вот этого вот насилия в тех же самых закрытых психоневрологических интернатах, например?
Ну, смотри, вот одна из черт тоталитарного института – это его закрытость и оторванность от общества, а значит, от общественных норм. Был громкий случай со Звенигородским психоневрологическим интернатом, когда на одном из закрытых этажей жил мужчина с таким довольно криминальным прошлым, да, и там вот прямо был такой случай поощряемой администрацией такой классической дедовщины. И когда волонтеры стали туда приходить, и Ольга Алинова в одном из своих текстов как раз эту историю описывает, что один из мужчин, который подвергался насилию, очень будничным и очень таким простым языком, так же, как вот, если ты обратишь внимание, в этой челябинской истории мальчик говорит маме, там, мы ходили на рыбалку, жарили шашлыки, а еще этот дядя настрахал. Понимаешь, то есть он это как бы через запятую с другим
другими нормальными какими-то обстоятельствами перечисляет. Когда институция закрыта, когда она удалена от какой-то нормализованной среды, понимаешь, люди даже не понимают, что это как бы насилие или это что-то выдающееся, чудовищное. Я очень часто с этим сталкиваюсь, когда просто нормы настолько разорваны. Не знаю, вот мы ходим волонтерами в 22-й интернат, и у нас прекрасные отношения с ребятами. И в какой-то момент мы вдруг увидели, что кто-то из них ворует. У нас же, понимаешь, у людей, которых они обожают, целуют, которых они ждут там и так далее. И я сначала ужасно злилась и раздражалась, не могла понять, что происходит, пока, наконец, ни как бы не села, не подумала и не поняла одной простой вещи. Смотри, вот ты живешь в интернете, у тебя нет ни одной твоей личной вещи, да? Все общее, одежда общая, тумбочки у тебя нет, телефона нет, ничего нет и так далее. Как тебе понять, что воровство – это когда один человек берет чужое, да, ну, берет не свою вещь у другого? Для того, чтобы понять, что есть свое и чужое, у тебя должно быть сначала что-то свое. И в этом смысле, понимаешь, нормализованный вот это насилие и нормализованная эта девиантность – это как раз вот черта закрытого тоталитарного института. И с насилием происходит все то же самое, понимаешь? Людям не приходит в голову идти жаловаться, потому что они видят, выражаясь словами этим мальчика, что вчера трахали моего соседа по койке, а сегодня трахают меня. Ну, видимо, жизнь так устроена. Вот в чем ужас закрытых институций.
А есть ли какие-то варианты выхода из этой довольно беспросветной ситуации?
Ну, есть какие-то разные, наверное, пути, но один как бы государственный и официальный, потому что каждый раз, когда у нас заходит речь о реформе там, детского дома или интерната или еще чего-нибудь, то как выглядит значит, реформа по-русски? Я прям когда слышу эти обсуждения, мне плохо становится. Давайте выделим из бюджета, значит, на реформирование еще какие-то чемоданы бабла. И что мы с этими чемоданами будем делать? Мы сохраним, значит, этот тоталитарный институт, в котором живет там, я не знаю, как в интернате, в который я хожу, 600 человек, и вбухаем туда еще немножко денег, сделаем ремонт, повесим шторы и так далее. А суть, как бы, понимаешь, сама вот эта порочность тоталитарного института, она так и останется. Поэтому сначала мне хочется, чтобы до кого-нибудь дошло, что реформа должна выглядеть не так, что не может быть вот этих огромных фабрик, вот этих заводов, я не знаю, на которых складируют, значит, детей и людей, в которые пусть мы их можно бесконечно улучшать, в смысле условий, да, но никакая реформа невозможна, пока не будет сломана как бы суть, вот это зерно, вот этой тоталитарности. Если мы хотим говорить о том, ну хорошо, там мы не можем отвечать за государство, что может сделать каждый человек на своем месте? Ну, понятное дело, что какое-нибудь волонтерское движение очень эту систему раздергивает, потому что как только приходят волонтеры, появляются лишние глаза. То есть это такой как бы удар по закрытости системы. Да, вот кого-нибудь насиловать, не знаю, орать, не менять памперсы на глазах у незнакомых людей гораздо сложнее. Как только люди и дети, которые живут в этих закрытых институциях, станут выходить оттуда, да, вот очень здорово, например, чтобы они, чтобы не внутри интернатов были врачи, например, чтобы все посещали районную поликлинику. Вот интернат находится на какой-то территории, да, там есть районная поликлиника, районная школа, например. Вот пусть дети из интернатов ходят в эти школы и в эти поликлиники. Значит, они будут сидеть в очереди с мамами, с обычными и обычными детьми, да, и тогда какие-нибудь любые синяки будут привлекать больше внимания, или какие-нибудь разговоры об изнасиловании будут привлекать внимание, ну и так далее. Чем больше как бы этот тоталитарный институт размыкается и начинается в ткань обычного большого общества интегрироваться, тем меньше, на самом деле, там возможностей для насилия.
Ну что ж, это была «Медуза в курсе», Алексей Пономарев. На связи со мной из Челябинска был коллега Евгений Берг. Подписывайтесь на подкасты «Медузы». Сейчас у нас их 4 штуки. «Медуза в курсе», «Как жить», «Дело случая», «Текст недели». Находите их на сайте «Медузы», в приложениях для подкастов. Не забывайте писать комментарии, что вам нравится, а что нет. Ставить оценки в iTunes. Это помогает другим слушателям найти наши подкасты. Спасибо студии Gentle Music, которая традиционно приютила нас. Слушайте нас через неделю и берегите детей. Deliver your children to the good life. Give them peace and shelter and a fall.